Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Но деятельных людей это никогда не останавливало. Ведь заранее неизвестно, чем дело закончится. Победой добра или его поражением. В России случилось нечто необыкновенное. 22 сентября член Совета Федерации от Архангельской области Константин Добрынин внес в Государственную Думу законопроект о противодействии реабилитации преступлений сталинского тоталитарного режима – сталинизма. Уже на следующий день законопроект поддержал глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Ропот негодования послышался из рядов коммунистов и державников. Закон предусматривает ряд мер, предписанных государству и обществу. Так, статья 5 обязывает государственную власть и органы местного самоуправления оказывать всяческую поддержку деятельности, направленной на увековечивание памяти жертв политических репрессий. Как может выглядеть такая поддержка? Прокомментировать законопроект я попросил Михаила Федотова.
Ну, на самом деле такая поддержка уже оказывается. Во многих местах, а совет часто бывает в разных регионах страны, во многих местах мы встречали памятники жертвам политических репрессий. Подготовлен проект закона о внесении изменений в закон о реабилитации жертв политических репрессий и ряд других актов. В том числе в закон о похоронном деле, в некоторые другие законы. И там говорится как раз о том, что местные органы, региональные органы, федеральные органы осуществляют работу по увековечению памяти жертв политических репрессий. И в том числе в самых разных формах содействуют деятельности общественных организаций. Это может быть и грант, это может быть даже такая форма, как совместное мероприятие, совместный проект. Так что вариантов может быть очень много.
Статья 6, наоборот, запрещает увековечивание памяти о лицах, причастных к преступлениям сталинского тоталитарного режима. Это относится к новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети и станциям метрополитена. Чем обосновывается такая мера?
Это не совсем точное, на мой взгляд, определение. Потому что, во-первых, тоталитарный режим в нашей стране не должен быть связан именно с фамилией Сталина. Потому что до Сталина был Ленин, за которым тоже немало грехов вводится по части политических репрессий. И мы с вами прекрасно понимаем, сколько людей погибло и в 17-м году, и в 18-м, и в 20-м, ну и дальше. Запрет должен касаться тех людей, которые совершили преступления, связанные с тоталитарным режимом. Нельзя оправдывать людей, которые совершали преступления тоталитарного режима, потому что все эти преступления, они рукотворны. Это же не техногенная катастрофа, не природная катастрофа. Я считаю, что вполне возможно назвать там какую-то улицу именем Перстаханова. Ну, хорошо, был такой герой труда, замечательно. Хороший человек, наверное. А вот называть улицу именем Берии я бы считал неправильным, невозможным. Или Ежова, или кого-то из их подручных. Их там много было, много. И людей, которые причастны к ужасам гражданской войны.
Статья 7. Обязывает отменить все нормативные акты советского времени, регламентировавшие политические репрессии, и запрещает государственным и муниципальным служащим эти репрессии оправдывать. То есть высказывать от имени государства поддержку идеям тоталитарного строя. Значит ли это, что деятельность людей на государственной службе не должна противоречить основным конституционным принципам государственного устройства? Михаил Федотов.
Ну, безусловно. Конечно, у нас есть Конституция, и для нее как раз человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот так написано в Конституции. И, безусловно, любой государственный служащий, муниципальный служащий, да все мы с вами должны исходить из того, что это наш основной закон, и мы должны его соблюдать. А это значит, что мы не можем оправдывать преступления тоталитарного режима. Безусловно.
Может быть, автору законопроекта на этом следовало бы остановиться, но он идет дальше. Запреты распространяются и на общественную деятельность, сковывая гражданскую инициативу, закрывая свободную дискуссию и ограничивая свободу слова. Статья 4 обязывает власть противодействовать реабилитации преступлений тоталитарного режима со стороны общественных объединений, средств массовой информации, иных юридических и физических лиц. Статья 8 запрещает использовать СМИ и интернет для распространения материалов, направленных на реабилитацию или отрицание преступлений сталинского тоталитарного режима. И, наконец, статья 9 признает экстремистскими материалы, направленные на реабилитацию преступлений сталинского тоталитарного режима. В соответствии с этим законом открытая поддержка сталинских идей может караться так же, как в сталинские времена каралось осуждение сталинизма. И хотя сроки пока не такие, технология политических преследований такая же. Имеешь мнение, отличное от государственного или даже общепризнанного, попадаешь под действие репрессивного законодательства. Не получается ли, что до политических репрессий остается один шаг? Не получается ли, что для противодействия реабилитации сталинизма используются методы тоталитарного режима? Михаил Федотов.
Нет. Здесь нет аналогии с методами тоталитарного режима. Другое дело, что здесь, я об этом уже говорил, что здесь есть некоторые терминологические неточности, и, может быть, юридические механизмы здесь должны быть другими, это вполне возможно. Но главная идея понятна. Нельзя оправдывать преступления тоталитарного режима. Но точно так же нельзя оправдывать вообще преступление. И мне кажется, это принципиально важным. Речь идет не об оправдании, например, там, сталинской национальной политики, а об оправдании преступлений, связанных со сталинской национальной политикой. Вот тогда все становится на свое место. Нельзя оправдывать преступления. Как нельзя оправдывать Холокост, например. Вот здесь аналогия, по-моему, достаточно понятная.
Идея о том, что нельзя публично оправдывать преступления, по меньшей мере спорна. Следуя этой логике, в советское время нельзя было публично оправдывать антисоветчиков, а в нынешнее – спорить с расширительной трактовкой экстремизма. В Китае нельзя подвергать сомнению руководящую роль Компартии, на Кубе – критиковать успехи социализма, а в Северной Корее – сомневаться в гениальности очередного коммунистического вождя из семейства Кимов. Все это преступление по местным законам. А разве закон не может ошибаться или быть преднамеренно несправедливым? Разве закон не может тащить на себе груз прошлого и нуждаться в изменениях или отмене? Кто должен обсуждать это, если это запрещено законодательно? Если рамки для дискуссии устанавливает государство. Однако законодатель не просто подразумевает это. Он акцентирует на этом внимание. В статье 3 законопроекта говорится: «Действие настоящего закона не распространяется на какие-либо высказывания об исторических событиях, не получивших официального государственного осуждения в качестве преступлений сталинского тоталитарного режима». Законопроект недвусмысленно позволяет государству устанавливать рамки общественного обсуждения, что можно обсуждать свободно, а за что можно поплатиться ответственностью перед законом. Насколько широки будут эти рамки, зависит уже не столько от общества, сколько от государства. Что об этом думают правозащитники?
Я думаю, что здесь надо говорить не о рамках обсуждения, а о том, что может быть оправдано и что не может быть оправдано. Преступления оправданы быть не могут. А обсуждения могут иметь место, безусловно. Здесь я не вижу никакой проблемы. Я вижу проблему в точности формулировок, это да. Но это проект, который был внесен совсем недавно, и я думаю, что Константин Добрынин, когда его готовил, он, может быть, недостаточно внимания уделил точности терминологии. Но идея законопроекта, на мой взгляд, абсолютно правильная.
Законопроект Добрынина предусматривает множество разнообразных ограничений. Однако есть существенная разница между ограничениями для государства и ограничениями для общества. В первом случае они оправданы, во втором – нет. Общество, по крайней мере в условиях демократии, призвано вырабатывать точку зрения, формировать принципы государственной политики, быть фактическим источником власти. Государство призвано выполнять волю общества, в том числе через законы. Закрывая обществу возможности для широкой дискуссии, такой закон практически отменяет всякое обсуждение болезненных тем. А общественная тишина – благодатная почва для государственного произвола. Предложенный Добрыниным законопроект напоминает некоторые другие печальные законы последнего времени. В прошлом году Уголовный кодекс России был дополнен статьей 354 прим «Реабилитация нацизма». Отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, или распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны может караться 5 годами лишения свободы.
Суд приговорил повесить Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Кальтенбруннера, Йодля, Франка, Фрика, Заукеля, Штрайхера, Зейс-Инкварта и судимого заочно Бормана. К пожизненному заключению приговорены Гесс, Функ, Редер к 20 годам тюремного заключения, Ширах, Шпеер к 15 годам тюремного заключения, Нейрат к 10 годам тюремного заключения, Дениц. Оправданы Шахт, Папен, Фриче.
Все, никаких дискуссий. Истина установлена уголовным законом и международным судом один раз и навсегда. Ну вот, например, казненный в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала генерал вермахта Альфред Йодль в 1953 году судом в Мюнхене был посмертно полностью оправдан и реабилитирован. Об этом приговоре говорить уже нельзя? Нюрнбергский трибунал не может ошибаться? И, кстати, об отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом, за что по статье 354 прим можно схлопотать до 5 лет лишения свободы. Как быть с тем фактом, что трибунал не признал преступными организациями нацистское правительство, генеральный штаб и командование вермахта? Между тем, советский судья на этом процессе, Иона Никитченко, с мнением трибунала не согласился и представил свое особое мнение. Будет ли теперь считаться преступлением ссылка на мнение советского судьи? Он ведь отрицал установленные трибуналом факты.
Член трибунала от СССР товарищ Никитченко высказал особое мнение. Он заявил, что не согласен с оправданием Шахта, фон Папена и Фриче. Они должны быть осуждены. Он не согласен с приговором для Гесса. Не пожизненное заключение, а смерть должна быть приговором бандиту Гессу. Генерал Никитченко также объявил свое несогласие с решением трибунала в отношении имперского кабинета, генерального штаба и верховного главнокомандования. Они должны быть объявлены преступными организациями.
Это то, что касается фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. А вот немного о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, что тоже охвачено статьей 354 прим о реабилитации нацизма. Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил недавно в интервью польскому телеканалу ТВН-24, что Советский Союз на Польшу в 1939 году, оказывается, вовсе и не нападал. Это теперь государственная точка зрения на Вторую мировую войну? И тот, кто скажет, что эти слова российского посла – сущий бред, попадает под уголовную статью? Ни один нормальный здравомыслящий человек не хочет восстановления нацизма или сталинизма. Искренних приверженцев нацистской или коммунистической идеологии не так уж много. Но затыкая им специальными законами рот, общество отнюдь не противодействует тоталитаризму. Наоборот, на словах или на бумаге, осуждая нацизм и коммунизм, на деле оно реабилитирует их, потому что возводит в закон те нормы, с помощью которых нацисты и коммунисты держали в жестком порабощении многие страны. Они копируют их методы. Какое ж тут противодействие? Так можно ли бороться со сталинизмом сталинскими методами? Можно. Что из этого получится? Получится новый сталинизм. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Мы говорим сегодня о благих намерениях, которые не всегда способствуют достижению благих целей. Какой благородный и добросердечный человек не мечтал накормить голодных? Но, как правило, у хороших людей нет своего богатства и, соответственно, нет таких возможностей. Иногда, правда, им удается сделать это за чужой счет. В августе прошлого года, в ответ на санкции Евросоюза в связи с аннексией Крыма, Россия ввела на один год запрет импорта продовольствия из Европы, США и других стран, поддерживающих санкции против России. Под эмбарго попали овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина, мясо птицы. В июле этого года эмбарго продлили на год. 29 июля президент Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию вопреки антисанкциям. 6 августа этого года на границе России запрещенные к ввозу продукты начали уничтожать. От снижения закупочных цен немного пострадали зарубежные производители продуктов. Зато выиграли зарубежные потребители продуктов, которых, естественно, гораздо больше. Пострадали и российские потребители, которые лишились качественной импортной продукции. Кого наказал господин Путин этим указом, я думаю, ему и самому осталось не вполне понятно. В этой ситуации президент напоминает человека, который решил выколоть себе глаз, чтобы назло теще ее зять был кривым. Указ об уничтожении продуктов наделал много шуму. Гораздо больше, чем сами российские санкции, запретившие импорт продуктов питания. Российские телеканалы показывали шокирующие кадры. Бульдозеры давят тонны сыра, польских яблок, мяса птиц, испанских кальмаров. В российском интернете поднялся ропот. В стране так много голодных, а еда уничтожается, да еще так демонстративно.
Кальмар – производство Испании, происхождение Испании. Количество 42 килограмм.
Вторая. Первая камера горения, вторая тут сжигает газ.
Наименование только на английском языке. Как мы видим, на русском языке никаких данных о продукции не имеется.
Ольга Савельева, в прошлом политическая активистка, начала сбор подписей в интернете под петицией, адресованной Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. «Зачем нам уничтожать еду, которой можно накормить ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных, пострадавших от природных катаклизмов и других нуждающихся?» говорится в самом начале петиции. Какими намерениями руководствовались автор петиции и те, кто ее подписывают? Рассказывает Ольга Савельева.
Я считаю, что уничтожать еду неправильно. Уничтожать еду неправильно ни в России, ни во всем мире. У нас ресурсы на земле ограничены. В России почти 20% живет за чертой бедности. У нас ежедневно 26 тысяч человек умирает от голода во всем мире. И в этих условиях уничтожать еду – это абсолютное безрассудство. Это антигуманно, это цинично.
Вряд ли какая другая тема, кроме продуктовой, смогла бы настолько расшевелить российское общество. За полтора месяца под петицией подписалось почти 500 000 человек. Не припомню, чтобы какую-нибудь другую петицию поддержало так много людей. Чем объясняется грандиозная популярность этой петиции? Ольга Савельева.
В русской культуре уничтожение еды вот, – это такая вещь, которая она несопоставима с нашей культурой, с нашим генотипом. У нас люди пережили блокаду. Мы учим наше поколение на нашу историю, когда каждая крошка хлеба ценилась. У нас в истории страшный голод был, когда людей ели в истории России. Мы знаем, что еда – это ценность, еда – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Поэтому, конечно, на петицию сразу начали собираться подписи. Люди, причем совершенно разных социальных слоев, совершенно, как бедные люди, так и очень богатые люди, которые собственники компании, они тоже ее подписывали. Это удивление, что эта петиция, она объединила людей.
Нельзя сказать, что авторы петиции вовсе не задумываются о том, что привело страну к такому положению дел. В петиции они пишут о мерах, предпринятых российской властью.
Санкции привели к значительному удорожанию сельхозпродукции на российских прилавках. Российские пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и другие нуждающиеся граждане в результате этих санкций пострадали в первую очередь и вынуждены сильно ограничивать себя в еде вплоть до голодания.
Так в чем же причина столь бедственного положения многих россиян? Ольга Савельева.
Очень, во-первых, низкие зарплаты. Мы знаем, что в бюджете, в пенсии они достаточно низкие по всей стране. Параллельно с этим у нас цена на продукты, на товары, на предметы первой необходимости, она растет. У нас растет плата за ЖКХ. То, что человек не может, вот без этого он не может как бы существовать. Ему нужно заплатить за квартиру, ему нужно себе купить там хлеб, сыр, масло, гречку, иногда мясо по праздникам и так далее. Вот это весь, вся корзина того, что ему необходимо для жизни, цена растет.
При таком ясном понимании драматической ситуации авторы петиции не делают логичного вывода. Они не требуют отказаться от санкций, направленных правительством против граждан России. Они только просят иначе распорядиться конфискованным. Новый закон поможет этим категориям населения компенсировать то, что они потеряли в результате санкций, говорится в петиции. Почему же авторы петиции не обращают внимания на неправомерность самих контрсанкций и таможенной конфискации продуктов?
Против конфискации, это, мне кажется, это немножко не к народу. Это тоже в какой-то степени справедливая вполне тема, но это больше к производителям. Производителям, к тем, кто продает продукцию. Наверное, вот они все-таки должны быть инициаторами такой петиции. Если раньше те, кто подписавшие петицию, они четко стали на позиции. Мы не против санкций, мы за российское, но мы вот за то, чтобы помочь малоимущим. Сейчас, вот по истечении там 2 месяцев, мне кажется, уже 70% из них они уже поняли, что на самом деле нам эти санкции совершенно не нужны.
Несмотря на это, речь в петиции идет не о восстановлении нормальной ситуации с импортом продуктов, а только о правильном распределении конфиската. В петиции это объясняется с детской непосредственностью. Если товар можно просто съесть, зачем его уничтожать? Ситуация сродни скупке краденого. Человек, покупающий ворованный товар, не задается лишними вопросами. Его устраивает низкая цена. Переселенцев, занимавших дома, выселенных в сталинские времена народов, не занимала незаконность изъятия домов, в которых им предложили жить. Но бесплатно и хорошо. Не пропадать же. Авторы петиции не задумываются о том, что это в сущности ворованные продукты. Импортер, соблюдая все законы и таможенные правила, заплатил за них, а правительство распорядилось их на таможне изъять. Могли бы завернуть обратно, но нет, решили пропустить и отобрать. Отобрали. Теперь вопрос в том, как распорядиться отнятым. Правительство решило уничтожить, а подписанты петиции раздать бедным. Они даже готовы создать специальную общественную комиссию, которая решит, как поступать с санкционными продуктами и организует их распределение. Не смущает ли авторов петиции, что они призывают раздать бедным продукты, которые фактически были уворованы властью на таможне, у вполне законопослушных импортеров?
Я понимаю, что производитель, конечно, в Европе, он ее произвел для того, чтобы получить назад деньги. Иначе как он будет дальше существовать? Он ее произвел. И здесь есть некий момент, что мы в какой-то степени забираем чужой труд и забираем его бесплатно. Я согласна, что в этом есть некий такой аспект некорректности какой-то, неправильности. Но я исходила вопрос из точки зрения именно вот гражданина России, который стоит перед ситуацией, есть или не есть, и что есть. И я, как человек, живущий в России, как патриот своей страны, анализируя то, что произошло, я поняла, что оптимальным было бы эту продукцию раздавать. Понимаете, не давить, а раздавать. Апеллировать в тот момент к Путину просто не надо, уберите санкции, это слишком, знаете, верхняя политика. Объяснять ему, что это в корне неправильно, он бы меня здесь точно не послушал, и люди бы тоже не подписали петицию, потому что они тогда не понимали, чем все это закончится.
В 1917 году идея отобрать все у богатых и раздать бедным была в России главной революционной идеей, движущей силой большевистской революции. Привело это страну, помимо прочих несчастий, голоду и нищете. Чужое добро не впрок. Авторы петиции и те, кто ее подписал, об этом не думали. Нет никаких сомнений, что Ольга Савельева, да, пожалуй, и Константин Добрынин действовали из лучших побуждений. Вопрос лишь в том, насколько продуманы их инициативы и на каком моральном фундаменте основаны. Не приведут ли их усилия, в конце концов, к обратному эффекту?
Если мы говорим о России, да, мы сейчас говорим о нашей стране, о России, здесь вы абсолютно правы, здесь любое начинание, любое движение, оно может дать абсолютно обратный результат. Или дать тот результат, который даже не предполагался изначально. С этим я абсолютно согласна с вами, с таким опасением. Значит, мне кажется, что здесь уже будет зависеть от того, насколько власть прислушается там или испугается вот этой вот волны.
Любой закон, как показывает наша практика, можно использовать для ограничения свободы слова. Даже правила противопожарной безопасности. При желании это тоже можно использовать, когда в редакцию оппозиционной газеты приходят пожарники и говорят, что у вас не на месте висит огнетушитель. А поэтому мы вашу редакцию закрываем, мы не закрываем вашу газету, газета может выходить и дальше, но работать вам будет негде, будете писать свои статьи на улице. Поэтому мы это помещение закрываем. Способ борьбы с оппозиционной прессой? Способ. Применялся? Применялся. Санэпидстанция приходила. Поэтому любой закон может быть использован совсем не так, как он задумывался и для чего он, собственно говоря, создавался. Вот этот закон тоже создавался не для того, законопроект, не для того, чтобы ущемлять свободу массовой информации. Но может быть применен и для этого тоже.
У благих намерений есть еще одна грань, пропагандистская. Коммунисты в свое время заморочили головы значительной части населения России тем, что хотят создать государство всеобщего благоденствия. Многие поверили в это, а иные, уверовав в большевистские догмы, обогрели свои руки невинной кровью. Те полмиллиона человек, что подписали петицию Савельевой, может быть, необдуманно, но признают, что ради добра одним людям можно причинять зло другим. Законопроект Константина Добрынина легитимирует в общественном сознании идею, что государство может ограничивать свободу слова и права человека, если это благородно выглядит и политически оправдано. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Россия – страна богатая, особенно благими намерениями. Я думаю, мы еще вернемся к этой теме. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Самостоятельная роль звука буддизме нет, идет как дополнение, как сопровождение, наверное, на уровне вибрации, которая сопровождает чтение мантр и звучание ритуальных музыкальных инструментов.
В поверх барьеров ламы из буддийского храма в Петербурге.
Сам колокольчик это женское считается. Плащин на ваджа символизируется мужское чало, может так выразиться. Ваджа – это символ мудрости. Мудрость, которая присутствует в каждом из нас. Для достижения этой мудрости обязательно нужен метод. И вот объединение этой мудрости и метода нам достает в итоге достижение нирваны.
разговор с петербургскими ламами вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».